Промежуточное размышление, часть третья. Неудавшаяся война. Гороскоп предвещает не мир, а войну. Адольф Гитлер. Война как конечная цель политики. Перевернутый фронт. Заблуждение относительно позиции Англии. Расставание с политикой. Те же путчистские замашки. Ужесточение идеологии. Мотивы. Импровизированная война. Концепция Блицкрига. Последовательность стремления Германии стать мировой державой. Нарушение последовательности. Гитлер – это не Вильгельм II. Раздел Польши и разгул террора в ней. Война, ставшая необратимой. Вопрос, кто виновен во Второй мировой войне, совершенно очевиден. Тем не менее, порой предпринимаются попытки при помощи надуманных схем представить его как дискуссионную проблему. В этих случаях объективность суждения историка приносится в жертву апологетики или же склонности испытать остроту ума в обосновании того, что не может быть обосновано. Примером тому может служить подход А.Г.П. Тейлора. Поведение Гитлера в ходе кризиса, его вызывающая дерзость, тяга к обострению ситуации и большей катастрофе, которая столь явно доминировала в его реакции на события, в силу чего вся воля западных держав компромиссом оказывалась блокированной, делают всякий вопрос о виновном излишним. Эта война была детищем Гитлера в самом широком смысле. Его политика последних лет, строго говоря, весь его жизненный путь, были сориентированы на нее. Не будь войны, они внезапно лишились бы цели и последовательности. И Гитлер не был бы тем, кем был. Он как-то сказал, что война является конечной целью политики. Примечание. Так Гитлер заявил в своем выступлении в Гамбургском национальном клубе в 1919 году. Это положение относится к основополагающим максимумам его мировосприятия. Лежащие в его основе идеи он развивал все вновь и вновь в многочисленных высказываниях, в публикациях, речах и беседах. Политика, по его мнению, есть обеспечение жизненного пространства того или иного народа. Испокон веков необходимое жизненное пространство можно было завоевать и удержать лишь при помощи борьбы. Следовательно, политика была своего рода перманентным введением войны. Вооруженное столкновение было лишь его высшей степенью, сильнейшей и самой классической формой. Не только политики, но, как считал Гитлер, и жизни вообще. Пацифизм же испортил бы людей. Их место опять заняли бы звери, которые неукоснительно подчиняются законам природы. «С тех пор, как Земля вращается вокруг Солнца», сказал он в декабре 1940 года поверенному в делах Болгарии Драганову, обратившись к патетически поэтизированному стилю, «пока существуют холод и жара, плодородие и бесплодие, буря и солнечный свет, до тех пор будет существовать и борьба, в том числе среди людей и народов. Если бы люди остались жить в Эдеме, они бы сгнили. Человечество стало тем, что оно есть, благодаря борьбе». В одной из своих застольных бесед во время войны он заявил, что мир, продолжающийся дольше 25 лет, вреден для нации. В этих мифологизирующих сферах его мышления право развязать войну давали не жажда власти, потребность в славе или революционная уверенность в своей миссии спасителя. Гитлер даже назвал ведение войны ради захвата природных богатств преступлением. Лишь мотив жизненного пространства разрешает браться за оружие. Но в чистой форме война была независимой от этого, являясь просто всемогущим исконным законом смерти и жизни, завоеванием одного другим, неистребимым атавизмом. Война – самое естественное, самое обыденное дело. Война идет всегда и повсюду. У нее нет начала, нет конца в виде мира. Война – это сама жизнь. Война – всякая схватка. Война – исконное состояние. не поддаваясь чувству дружбы, идеологиям и не считаясь с нынешними союзами, он порой заявлял в застольных беседах, что в отдаленном будущем, когда будет реализована задуманная Муссолини программа разведения лесов, может быть, придется воевать с Италией. В этих представлениях следует искать причину того, что национал-социализм не располагал утопией, а обладал лишь видением. Гитлер считал образ великого всеобъемлющего порядка в мире всего-навсего смешной выдумкой. Даже его мечты о мировой империи достигали пика не в панораме гармонического века. Они были полны звона оружия, бунта и волнений. Сколь бы далеко ни простиралась в будущем власть Германии, где-нибудь она все равно наталкивалась бы на рубеж, где надо воевать и проливать кровь, где происходила бы закалка расы и постоянный отбор лучших. Мы оцениваем число собственных потерь, определяем масштабы возможного успеха и переходим в наступление, писал он в своей второй книге, совершению независимо от того, остановится ли оно в 10 тысячах километров от нынешних рубежей или в 1 тысяче километров. Какого бы предела ни достигал наш успех, он всегда будет лишь исходной точкой для новой борьбы. Эта почти маниакальная зафиксированность на понятии и идее войны свидетельствовала гораздо большем, чем о социал-дарвинистском подходе. Она вновь показывала, в какой степени Гитлер и национал-социализм порождены впечатлениями войны. Последние в равной степени определяли их чувства, их практику оправдания власти и их идеологию. «Мировая война», — имел обыкновение непрестанно повторять Гитлер, — «для него никогда не кончалась. Ему и всему его поколению идея мира казалась странно нелепой. Она не фигурировала в их фантазии, зачарованной борьбой и враждой. Уже вскоре после завершения процесса завоевания власти, когда внутриполитические противники были только что устранены, Геббельс сказал одному иностранному дипломату, что часто с большой тоской вспоминает о прежних временах, когда всегда были возможности для атак. А один человек из ближайшего окружения Гитлера говорил о его патологической бойцовской натуре. Эта потребность была столь сильной и доминирующей, что в конце концов она заглушила и поглотила все, не в последнюю очередь и так долго демонстрировавшийся политический гений Гитлера. Мысли и устремления Гитлера были почти исключительно нацелены на войну. Но это, начавшееся 3 сентября объявлением войны со стороны западных держав и с абсурдно перепутанными фронтами, было не той, что нужна ему незадолго до вступления на пост канцлера. В дни трезвого, высоко парящего вдохновения он объявил своему окружению, что начнет будущую схватку с вражескими державами без каких-либо романтических аффектов, руководствуясь лишь тактическими соображениями. Он не будет играть в войну и никому не позволит втянуть его в военные действия при помощи той или иной интриги. «Войну буду вести я. Выгодный для нападения момент буду определять я. Бывает только один самый выгодный момент. Я дождусь его с железной решительностью, и я его не упущу. Я направлю всю свою энергию на то, чтобы он наступил. Это моя задача. Если я этого добьюсь, то у меня будет право посылать молодежь на смерть». Поставленная Гитлером перед самим собой задача явно сорвалась. Действительно ли это было его провалом? Вопрос не в том, почему Гитлер начал Вторую мировую войну, или тем более по добровольному ли решению, вопрос лишь в том, почему он, почти полностью определяя ход событий, вопреки всем своим планам, оказался в этот момент в этой войне. Конечно, он неверно оценил позицию Англии и опять сыграл вопреки всем требованиям разума. Он слишком часто выходил из сравнимых ситуаций с триумфом, чтобы не поддаться соблазну увидеть своего рода закон своей жизни в возможности невозможного. В этом глубинная причина того, что он в последующие месяцы питал многие напрасные надежды. Сперва ожидая уступчивости Англии в результате быстрого разгрома Польши, потом выступление СССР на стороне Германии, одно время делая ставку на ведение войны с островной империей не в полную силу, затем на усиленные бомбардировки, потом ожидая поворота после победы над континентальной шпагой Англии. «Исход войны решается во Франции», — заявил он в марте 1940 года Муссолини. «Если будет разбита Франция, то Англии придется заключить мир». Примечание. В той же беседе Гитлер заметил, что займется подводными лодками со всей энергией только с осени 1940 года. Однако надеется, что до этого времени он уже расправится со своими врагами. Содержащийся в следующей фразе намек, что Англия, по сути дела, вступила в войну только из-за колеблющейся позиции Италии, сделан в ходе его беседы с Чиано. Ведь Великобритания, да, вступила в войну, по сути дела, без весомой причины, лишь из-за колеблющейся позиции Италии. Каждый из перечисленных моментов казался ему достаточным для того, чтобы побудить Англию вновь выйти из войны. Других мотивов противоположной стороны он просто не видел. Он был так уверен в успехе своего дела, что в так называемом «плане Z» крайне вяло форсировал и без того урезанную программу строительства подводных лодок. В месяц со стапелей сходило вместо 29 всего лишь две субмарины. Однако заблуждения относительно готовности Англии к войне не могут в достаточной степени обосновать решение Гитлера начать войну. Как-никак он осознавал тот риск, на который при этом шел, когда 25 августа Лондон заявил о своей решимости вмешаться в соответствии с договором о помощи Польше. Гитлер еще раз отменил приказ о наступлении, не в последнюю очередь под впечатлением этого известия. Оставшиеся дни не давали оснований предполагать, что воля Англии к сопротивлению ослабла. Если он 31 августа все-таки подтвердил приказ о наступлении, то должен был существовать более сильный мотив, определивший его решение. В общей картине его поведения обращает на себя внимание упорное своеобразное слепое нетерпение, с которым он рвался к схватке. Оно находится в примечательном противоречии с оттяжками, постоянными колебаниями, всегда характерными для процесса принятия решений у Гитлера. Когда в последние августовские дни Геринг заклинал его не терять чувство меры, он отрезал, что всегда шел в своей жизни ва-банк. Как бы ни было верно это замечание по сути, оно резко противоречило недоверчивому, осторожному стилю, который отличал политику Гитлера во все прошлые годы. Надо вернуться в более далекое прошлое, почти к раннему дополитическому этапу его жизненного пути, чтобы найти истоки неожиданного поведения летом 1939 года, напоминающего прежние провокации и трюкачества. Действительно, все говорит о том, что в эти месяцы Гитлер словно бы отказался от большего, нежели испытанной тактики, от политики как таковой, в которой он блистал 15 лет, и порой не имел равного себе противника. Ему будто надоело подчиняться факторам, требующим неторопливости, вечного лавирования, искусства притворяться и тянуть дипломатические нити. Он опять искал великого, общепонятного, освобождающего действия. Примечание. Так заявил Гитлер осенью 1933 года, обосновывая свое решение о выходе Германии из Лиги наций. К числу резких поворотов его жизни относится, как мы наблюдали, ноябрьский путч 1923 года. Строго говоря, он ознаменовал вступление Гитлера в политику. До того он отличался прежде всего своим максимализмом, лобовой агрессивностью своих действий, радикальными альтернативами «все или ничего», которые он с мрачной выразительностью обрисовывал ночью перед маршем к Фельдхернхалле. «Когда нас позовет решительная борьба не на жизнь, а на смерть, то мы будем знать только небо над нами, землю под нами и противника перед нами». До того он знал только фронтальные лобовые отношения, как внутри движения, так и с силами вне его. Наступательному стилю выступления отвечал грубый командирский тон председателя партии, все указания которого свидетельствовали о категорической, безоглядной решимости. И лишь провал 9 ноября 1923 года заставил Гитлера полностью осознать смысл и возможности политической игры, тактических уловок, коалиций, заключаемых для видимости компромиссов, и превратил дрочливого путчиста в рассудительно рассчитывающего свои ходы политика. Несмотря на весь блеск, с которым он вскоре освоил свою роль, он никогда не мог полностью скрыть, каких усилий ему стоила маскировка под овечку, как тому сказочному волку с семью козлятами. В глубине души он был по-прежнему против обходных путей, против правил игры, законности и, что гораздо важнее, против политики вообще. Теперь он возвращался в свое прежнее состояние, полной решимости разорвать, наконец, сеть зависимости и фальшивых согласий и вновь отвоевать свободу путчиста, называть политика свиньей, представляющей мне предложение о посредничестве. Гитлер вел себя как природная стихия, докладывал румынский министр иностранных дел Гафенко в апреле 1939 года, после визита в Берлин. Вряд ли можно найти формулу, более метко описывающую демагога и бунтаря начала 20-х годов. Характерно, что с принятием решения о начале войны регулярно, иногда по несколько раз в одной речи опять стали выдвигаться и чуждые политике альтернативы – победа или смерть, мировая держава или гибель. Он втайне всегда испытывал к ним симпатию. Всякая надежда на компромиссы, ребячество. Вопрос стоит так: победа или поражение, заявил он, например, 23 ноября 1939 года своим генералам. Я поднял немецкий народ на большую высоту, хотя сейчас нас и ненавидят в мире. Это дело я ставлю на карту. Я должен сделать выбор между победой и уничтожением. Я выбираю победу. Спустя несколько предложений эта мысль повторяется. Речь идет не о каком-то частном вопросе, а о том, быть или не быть нацией. Вполне в духе этого ухода от политики он явно возвращался в том, что касается терминологии и выразительности, на иррациональный уровень. Только тому может способствовать благосклонность проведения, кто борется с судьбой, заметил он в той же речи. Один наблюдатель из его ближайшего окружения отмечал в последние дни августа ярко выраженную тенденцию к смерти в стиле нибелунгов. В то же время Гитлер ссылался в свое оправдание на Чингисхана, который также отправил на тот свет миллионы женщин и детей. Фюрер определял войну как роковую борьбу, которую нельзя как-то подменить или обойти посредством какого-нибудь хитроумного политического или тактического искусства. Война – это действительно своего рода схватка гуннов, с которой или остаешься стоять на ногах, или падаешь и гибнешь, одно из двух. Во всех этих свидетельствах нельзя не увидеть симптомы того, что он вновь оказался в дополитических сферах, где события определяются не презренными увертками и не искусством скользких политиков, а историей и поступью судьбы. Последующие годы показали, что отход Гитлера от политики проистекал не из приходящего каприза, ибо, по сути, он никогда не возвращался в политику. Все попытки его окружения, настойчивые заклинания Геббельса, побуждения Риббентропа или Розенберга, даже высказывавшиеся порой рекомендации таких зарубежных политиков, как Муссолини, Хорти и Лаваль, были напрасны. Регулярные встречи с руководителями государств-сателлитов, которые становились все реже по мере того, как продолжалась война. Это было все, что осталось от политики. Но, по сути, и они не имели никакого отношения к политической деятельности. Сам Гитлер метко окрестил их сеансами гипноза. Эту эволюцию венчает ответ, который он дал представителю МИД в Ставке, послу Хевелю, весной 1945 года. На его предложение использовать последнюю возможность политической инициативе. Политика? Я политикой больше не занимаюсь, она мне так противна. В остальном же он самым противоречивым образом обосновывал свою пассивность изменениями обстоятельств. В те времена, когда военная удача была на его стороне, он считал, что время работает на него. В периоды невезения он опасался ослабления своих позиций на переговорах. «Он считает себя пауком-крестовиком», цитировали его заявление времен второго этапа войны, «который выжидает полосу везения. Надо лишь быть готовым и иметь к этому моменту под рукой все необходимое». В действительности с такими картинами он скрывал свое неприходящее подозрение к политике вообще. Ее ставки представлялись ему слишком маленькими, ее успехи слишком пресными. В ней не было той огненной магической субстанции, которая превращала успехи в триумфы. В различных высказываниях военных лет проходит его идея, что надо самим отрезать себе возможные линии отхода, тогда воевать легче, а решимость крепче. Политика, как он теперь считал, была ничем иным, как возможной линией отхода. Отказавшись от политики, Гитлер вернулся и на былые принципиальные идеологические позиции. Та жесткость его образа мира, которая так долго оставалась скрытой благодаря его безграничной тактической и методической подвижности, теперь стала вновь проявляться во все более резких формах. Война положила начало процессу окостенения, который стал вскоре захватывать всю его личность и парализовать все ее реакции. Уже неофициальное распоряжение Гитлера, отданное им 1 сентября 1939 года, в день начала войны, подвергнуть всех неизлечимо больных эвтаназии было тревожным признаком. Примечание. Это распоряжение было отдано в виде письма следующего содержания. Рейхсляйтеру Буллеру и доктору медицины Бранту поручается под их личную ответственность расширить полномочия поименно рекомендуемых врачей до предоставления им права умерщвлять из милости тех пациентов, болезнь которых, по человеческим понятиям, представляется неизлечимой, а состояние критическим. Адольф Гитлер. Однако программа эвтаназии не была осуществлена в полном объеме, прежде всего из-за последовавших вскоре протестов со стороны церкви. Наиболее осязаемой формой этого процесса стало маниакальное усиление антисемитизма, который сам по себе был проявлением мифологизирующего искажения сознания. В начале 1943 года он заявил в разговоре с одним зарубежным гостем: «Евреи – естественные союзники большевизма. Они претенденты на те места, которые освободятся в случае большевизации при ликвидации нынешней интеллигенции. Поэтому чем радикальнее меры против евреев, тем лучше. Предпочтительнее выдержать Саламинское морское сражение». Примечание. Поворотное сражение в ходе греко-персидской войны 500-449 года до нашей эры происходило в 480 году до нашей эры в Саламинском проливе. Примечание редактора. Чем ждать схватки с неясным исходом? Лучше сжечь за собою все мосты, ибо еврейская ненависть все равно будет колоссальной. В Германии нельзя повернуть назад с однажды избранного пути. Примечание. Из беседы с маршалом Антонеску 13 апреля 1943 года. Его чувство, что он вступил в окончательную великую битву, явно усиливалось. Эсхатология, по его мнению, не знает фигуры дипломата. Когда мы ищем конкретный элемент, приведший в движение все эти процессы, надо, правда, отметить, что отвращение Гитлера к политике, как бы органично не вписывалось оно в психологический облик этого человека, которому постоянно претила устойчивость во всех вещах, конечно, не дает полного объяснения. Иногда предполагали, что в структуре его личности под воздействием некой болезни произошел перелом. Но конкретных данных, подкрепляющих эту версию, нет. За такими рассуждениями нередко скрывается лишь попытка разочарованных приверженцев режима объяснить различия между Гитлером периода успехов и Гитлером периода неудач. Но какие бы ломки ни происходили в жизни этого человека, именно совершенно неизменный характер представлений и идеологии, который проявился на этой фазе и столь тесно связывает ее с ранними периодами жизни, говорит о том, что налицо не перелом, а напротив, неизменность стержня сути Гитлера. Конечно, во всем играли свою роль нетерпение, потребность в драматическом заострении происходящего, быстрая пресыщенность успехами, динамика, которую он вызывал к жизни и жертве которой он теперь стал, непреодолимая тяга к тому, чтобы не оставаться в пассивном состоянии, которую отмечал Ульрих фон Хассель уже во время оккупации Рейнской области, и, наконец, феномен страха перед временем, который самое позднее, с 1938 года, придавал его образу действий характерный облик, и который еще усиливался теми соображениями, что время не просто утекает у него из рук, но и работает против него. Во время бессонных ночей, заверял он Муссолини, он искал ответа на вопрос, не лучше ли для Германии отложить начало войны на 2 года, но потом, осознавая неизбежность конфликта и растущую силу противника, напал на Польшу осенью, не затягивая дело. Примечание. Это было сказано в беседе с Муссолини на Бреннерском перевале 18 марта 1940 года. Аналогичные вещи он говорил 27 сентября 1939 года фон Браухичу и Гальдеру, а в составленном 2 неделями позже меморандуме он заявил: «При сложившемся положении вещей можно считать, что время с большей вероятностью является союзником западных держав, нежели нас». Примечание. Фон Браухичу и Гальдеру Гитлер заявил: «Время будет в целом работать против нас, если мы не сумеем всемерно использовать его. Экономические средства противной страны сильнее. Противники в состоянии делать закупки и организовывать перевозки. И с военной точки зрения время работает не на нас. По психологическим и материальным причинам время в военном отношении работает против нас». Хайдер. Смотрите, в этой связи также замечание Гитлера в одном из его выступлений примерно 5 лет спустя, незадолго до наступления в Арденнах, что более удачного срока, чем в 1939 году, вообще не могло быть. Эти соображения он во все новых аспектах развивал дальше, говоря не только о счастье, что он сам может вести эту войну, но даже о ревности, которая появляется при мысли, что эту войну мог бы начать после него кто-то другой, в другом месте, пренебрежительно оглядывая любого из своих преемников. Он заявил, что не хочет, чтобы после его смерти имели место глупые войны. В обобщенной форме его излюбленные рассуждения содержатся в речи 23 ноября 1939 года, когда он хотел побудить командование вермахта совершить как можно скорее нападение на Запад. Проанализировав положение, он заметил: «В качестве последнего фактора я со всей скромностью должен назвать собственную личность. Я незаменим. Меня не может заменить ни гражданский, ни военный деятель. Попытки покушения могут повториться, подобно той, что была 8 ноября 1939 года в пивной Бюргер-Брой-Келлер. Я убежден в силе своего разума и в своей решимости. Война всегда заканчивается уничтожением противника. Всякий, кто думает иначе, поступает безответственно. Время работает на противника. Сейчас соотношение сил таково, что оно уже не может улучшиться для нас, оно может лишь ухудшиться. Противник не пойдет на заключение мира, если соотношение сил будет для нас неблагоприятным. Никаких компромиссов. Крайняя требовательность по отношению к самим себе. Я буду наступать, а не капитулировать. Судьба Рейха зависит только от меня. Я буду действовать в соответствии с этими соображениями». К отказу от политики, который проявлялся в таких своеобразных, опьяняюще рационализированных выкладках, Гитлера ободрял, однако, и весьма успешный ход начальной фазы войны. Роль полководца, которую он еще во время польской кампании исполнял с некоторой сдержанностью, Он скоро стал играть с растущим увлечением. Некая инфантильность, которую он стремился перевести в разряд постоянных хобби все занятия, как-то однажды захватившие его, чувствовалась и в этом безмерном увлечении работой у стола с картами в ставке фюрера. Она давала его нервам новые возбудители, вместе с тем ставила перед ним новые задачи. В профессии полководца он бесспорно видел высший экзамен не только для силы мозга, своей жестокости и решимости, но и для своего театрального темперамента, режиссерскую задачу самого гигантского масштаба и смертельной серьезности. Его замечание, что только художественно одаренные люди обладают полководческими способностями, подчеркивает этот момент. Одержанные в первое время с легкостью победы укрепляли его убежденность, что он добавит к славе демагога и политика и лавры полководца. Война шла и шла, а эта слава не приходила, и он стал гнаться за ней неистово, упрямо, поглощенный своими фантасмагориями до момента гибели. А воля Гитлера к войне была, однако, не только столь сильной и безусловной, что он ради нее смирился с превращением своей концепции в ее противоположность. Кроме того, он вступил в схватку, несмотря на то, что подготовка к ней во всех отношениях была неудовлетворительной. Подавленное настроение на улицах, неоднократно демонстративно изъявленное в прошлые месяцы нежелание людей ликовать, свидетельствовали о неудовлетворительной психологической подготовке населения. В своем нетерпении Гитлер слишком мало сделал для ее улучшения. После речи в Рейхстаге 28 апреля он почти не выступал перед массами. Предположительно, он исходил из того, что драматизм событий и так оказывает достаточное воздействие в плане мобилизации и пробуждения энергии людей. Но чувство удовлетворения, которое доставляли людям возвращение Рейнской области, аншлюз Австрии и присоединение Судетской области, уже при оккупации Праги не проявилось, окончательно исчерпав себя. Для потребности в престиже нации, которая так долго чувствовала себя униженной, ни Данцик, ни коридор не были вопросами подлинного значения. Хотя война против Польши была популярнее какой-либо другой кампании во Второй мировой войне, но впечатляющей действующим мотивом она не обладала. Нераздутые сообщения о зверствах поляков, которые убивают, пытают и насилуют немок и немцев, нереальное число, примерно 7 тысяч жертв, не могли создать его. Уже спустя немного месяцев после начала войны участились выражения недовольства. Служба безопасности СД отмечала, как глаз народа, что войну начали без достаточной подготовки между Рождеством и Новым годом. Пришлось впервые публично использовать полицию для разгона групп недовольных людей. Примечание. Из донесения службы безопасности по вопросам внутреннего положения от 8 января 1940 года. Решение Гитлера начать войну было очевидно вызвано и опасением, что готовность населения к войне может ослабнуть еще больше. Вероятно, он считал необходимым начать схватку, пока еще имелась возможность воспользоваться динамикой прошлых лет, которая падала прямо на глазах. «Тот, кто избегает битв, — заявил он как-то раньше, — никогда не наберется сил, чтобы сражаться». В одной из своих последних речей он оправдывал момент начала войны, более удачного срока, чем 1939 год, вообще не могло быть. Отмечая, что его решение было продиктовано психологическими соображениями, воодушевление и готовность к жертвам нельзя разложить по банкам и законсервировать. Они возникают один раз в ходе революции и потом постепенно затухают. Серые будни и приятные стороны жизни опять берут власть над людьми, превращая их в обывателей. То, чего мы добились благодаря огромной волне воодушевления, охватившей наш народ, нельзя было растратить просто так. Война была шансом вновь раскрутить этот маховик. Примечание. Так Гитлер заявил в своем выступлении перед командирами дивизии 12 декабря 1944 года. Разного рода попытки Гитлера накануне войны обеспечить себе алиби во избежание обвинения в развязывании войны то есть алиби, которое имело бы все-таки мобилизующее значение, были настолько несерьезны, что обесценивали сами себя. Позднее Гитлер прямо скажет о предложениях, сделанных им в последние дни августа 1939 года по поводу решения проблемы Данцига и Данцигского коридора. «Мне нужно было алиби, главным образом в глазах немецкого народа, чтобы показать ему, что я сделал все, чтобы сохранить мир». Однако война должна была отчасти сама создать предпосылки, необходимые для ее ведения, не только в психологической области. Строго говоря, в этом заключалась гитлеровская основная концепция схватки вообще. Она, как мало что еще, опять выявила его суть азартного игрока. В речи, относящейся к началу июля 1944 года, он со всей откровенностью заявил о приверженности этому принципу, признав, что данная война является тем, как бы авансовым финансированием, которое мы должны провести сегодня, чтобы иметь от него отдачу в будущем. Работу, сырье, продовольственную базу, она выступает также важнейшей школой для решения задач, которые будут вставать перед нами в будущем. Экономическая и военно-техническая подготовка была гораздо слабее психологической. Хотя немецкая пропаганда непрестанно твердила о колоссальнейших усилиях по созданию военного потенциала, и весь мир верил ей и речам руководителей режима, согласно которым подготовка к войне была доминирующей целью германской экономики на протяжении последних лет. Полностью в этом духе Геринг, назначенный уполномоченным по 4-летнему плану, хвастался: «Германия уже воюет, пока только не стреляет». Действительность выглядела совсем иначе. Хотя страна превосходила своих противников по выплавке стали, запасам угля, ее промышленность была намного производительнее, но несмотря на все усилия по обеспечению автаркии, зависимость от заграницы по видам сырья, имеющим решающее значение для ведения войны, была велика, составляя, например, по олову 90%, по меди 70%, по каучуку 80%, по сырой нефти 65% и по бокситам 99%. По самым основным видам сырья страна была обеспечена на один год, но запасы меди, каучука и олова были израсходованы почти полностью уже весной 1939 года. Без мощной экономической поддержки Советского Союза Германия, предположительно, уже в короткий срок была бы парализована британской экономической блокадой. Молотов сам указал на это в беседе с Гитлером. Немногим отличалась от этого ситуация в области вооружений. Хотя 1 сентября Гитлер и объявил в речи перед Рейхстагом, что направил на эти цели 90 миллиардов, это было одно из тех безудержных фантазий, в которые он регулярно впадал, оперируя цифрами. Примечание. Согласно данным статистического справочника Германского Рейха, расходы на вооружение в годы господства национал-социалистов составляли: 1933-34 финансовый год — 1,9 миллиарда из общей суммы расходов 8,1 миллиарда, 1934-35 год — 1,9 миллиарда из 10,4 миллиарда, 1935-36 год — 4,0 миллиарда из 12,8 миллиарда, 1936-37 год — 5,8 миллиарда из 15,8 миллиарда, 1937-38 год — 8,2 миллиарда из 20,1 миллиарда, и, наконец, 1938-39 год — 18,4 миллиарда из 31,8 миллиарда. Несмотря на все потраченные средства, Германия была готова к войне, начавшейся 1, а не 3 сентября. Сухопутные силы насчитывали 102 дивизии, но лишь половина из них были кадровыми и полностью боеспособными, и в их подготовке выявились существенные проблемы. Военно-морской флот явно уступал не только английскому, но даже французскому. Не были до конца использованы возможности, которые предоставлял германо-английский договор 1935 года. Вскоре после заявления западных держав о вступлении в войну гросс-адмирал Редер заявил, что германский флот, или точнее говоря, то немногое, что готово или еще способно вести войну, может выполнить только одну задачу – с честью погибнуть в бою. Только ВВС были сильнее, чем у противников. Они насчитывали 3298 самолетов. Однако боеприпасы к моменту завершения польской кампании были наполовину израсходованы, так что не было возможности активно вести войну даже 3-4 недели. В Нюрнберге генерал Йодль назвал имевшиеся резервы просто смехотворными. Запасы снаряжения по многим позициям также серьезно не дотягивали до 4-месячного лимита, установленного главнокомандованием сухопутных войск ОКХ. Поэтому наступление на Западном фронте даже в полсилы привело бы, предположительно, уже осенью 1939 года к поражению Германии и окончанию войны. Специалисты подтверждают эту оценку. Несомненно, Гитлер видел эти трудности и связанный с ними риск. В памятной записке от 9 октября 1939 года о ведении войны на Западе он обратился к этому вопросу, проанализировав его в специальном разделе «Опасности в положении Германии». При этом главную тревогу вызывал вариант затяжной войны. По его мнению, Германия не была достаточно готова к ней ни в политическом, ни в материальном, ни в психологическом отношении. Но по его оценке, все эти слабости проистекали из общего положения Германии, а не из конкретной ситуации. Поэтому состояние на неблагополучных участках за короткий срок никакими усилиями существенно не улучшить. По сути дела, это означало не что иное, как неспособность Германии вести мировую войну в имеющихся условиях. На эту дилемму Гитлер отреагировал исключительно характерным для него решением, которое продемонстрировало всю остроту его ума и изощренность даже в отношении самого себя. Если Германия была не в состоянии вести широкомасштабную затяжную войну против коалиции противников, она должна разбивать врагов поодиночке короткими, отделенными друг от друга во времени концентрированными ударами и подобным образом шаг за шагом расширять свою военно-экономическую базу до тех пор, пока не сможет в конце концов вести мировую войну. Это и была стратегическая концепция Блицкрига. Примечание. Мысль о том, что идея Блицкрига представляла собой не только возникший всего лишь из тактических соображений современный метод ведения войны, а нечто большее, впервые развил А.С. Милвард в уже упоминавшемся исследовании «Германская военная экономика». Идея Блицкрига долгое время воспринималась лишь как тактический или оперативный метод военного уничтожения противника при помощи внезапного нападения, но замысел Блицкрига был гораздо шире. Это была концепция общего ведения войны, которая учитывала специфические слабости и преимущества положения Германии и оригинально соединяла их в завоевательную практику нового типа. Используя передышки между различными военными кампаниями для дальнейшей гонки вооружений, можно было не только настроить подготовку на того или иного противника, но и удерживать материальную нагрузку на экономику и общество в относительно малых пределах, прежде чем фанфары колоссальных триумфов дадут необходимые психологические стимулы. Концепция Блицкрига была не в последнюю очередь попыткой учесть прописную истину времен мировой войны, согласно которой Германия выигрывала битвы, но проигрывала войны. Теперь имелось в виду просто разделить войну на серию победоносных сражений. В этом были слабые места и выражения всего самообмана авторов концепции, как бы она ни гармонировала в остальном с сутью режима и импровизирующим, определяемым мгновенным озарением стилем Гитлера. Она должна была потерпеть крушение в момент образования сильной коалиции противников и принятия ею бесповоротного решения на затяжную войну. Гитлер так верил в эту концепцию, что никак не был готов к иному варианту большой войны. Представленные летом 1939 года штабом оперативного руководства Вермахта предложение проработать при помощи командно-штабных учений варианты развития ситуации в случае большого конфликта, он отклонил с твердым указанием, что войну с Польшей можно локализовать. Его памятная записка 9 октября была первой конкретной попыткой определить обстоятельства и цели столкновения с Западом. Он также неоднократно отвергал предложение принципиального перевода экономики на рельсы затяжной войны. Общий объем промышленного производства в 1940 году по сравнению с предшествующим годом слегка сократился, а незадолго до зимы 1941-42 года в ожидании предстоящих молниеносных побед в войне с Советским Союзом производство военной продукции было даже ограничено. В этом тоже давал себя знать опыт Первой мировой войны. Гитлер при любых обстоятельствах хотел избежать изматывающего психику воздействия долголетних жестких ограничений. Взаимосвязь между Первой и Второй мировой войной ощущается на различных уровнях не только под углом зрения их интерпретации. Гитлер сам всякий раз настойчиво указывал на это. За его плечами всего лишь время перемирия, а перед ним победа, которую мы отбросили в 1918 году, заметил он как-то. В речи 23 ноября 1939 года он сказал, имея в виду Первую мировую войну, сегодня разыгрывается второй акт этой драмы. Примечание. Смотрите также «Раушнинг», «Гешпрехе», страница 120. Аналогичную мысль Гитлер высказал в речи 8 ноября 1941 года. «Это старый вечный спор и старая вечная борьба, и в 1918 году она не завершилась. Тогда у нас украли победу, но это было только начало, первый акт этой драмы. Ее второй акт и финал развертываются сейчас, и на этот раз мы уж возместим все то, что у нас тогда украли». Пункт за пунктом, позицию за позицией, мы все теперь снова включим в счет и взыщем долги. В свете этой взаимосвязи Гитлер предстает как особо радикальный представитель идеи создания Германии как мировой державы, которая восходит к последнему периоду канцлерства Бисмарка и на рубеже 19-20 веков, материализируется в конкретных целях войны, а после провалившейся попытки 1914-1918 года ее с новой еще большей решимостью попытались реализовать во Второй мировой войне. Почти столетняя империалистическая преемственность германской истории обрела в Гитлере свою кульминацию. И на самом деле такая точка зрения имеет под собой убедительные основания. Уже общая взаимосвязь между Гитлером и предшествующим мировой войне временем, его появление из комплексов идеологии защитных реакций того периода придает ей весомость, ибо, несмотря на всю новизну, он был глубоко анахроничным явлением, реликтом XIX века в своем наивном империализме, комплексе величия, убежденности в неизбежной альтернативе между возвышением до статуса мировой державы или гибелью. В принципе, уже молодой, живший тенденциями своего времени, горожанин венского периода повторил характерную основную эволюцию, в ходе которой ведущие консервативные слои эпохи искали спасения от социальных страхов в экспансионистской концепции. Он только расширил и радикализовал ее. Если те зачастую ожидали от войны и завоевания оздоровления отношений в смысле своих общественных и политических привилегий, укрепления патриархального порядка и умонастроения, то Гитлер мыслил, как всегда, в гигантски расширенных категориях и рассматривал войну и экспансию, далеко выходя за рамки классовых интересов, как единственный шанс на выживание нации и даже расы. Социал-империализм обычного образца своеобразно перемешивался в мышлении Гитлера с биологическими началами. Однако и в том, и в другом случае видение превращения в мировую державу питал основной мотив находящегося под угрозой и стесненного существования, хотя в первый раз, по меньшей мере, в случае с германским канцлером 1914 года фон Бетман-Хольвигом, проявлялись депрессия, нерешительность и слабость фаталиста, а во второй раз – одержимость и осознанная радикальность. Конечно, оба деятеля несравнимы. Идея германской мировой империи была для Бетмана-Хольвига абсурдной, не укладывающейся в голову мыслью. «Германия, — подавленно говорил он иногда, — в интеллектуальном плане погибнет от своего политического господства, если она победит». Конечно, Гитлер даже отдаленно не знал такого порожденного внутренним надрывом скептицизма. Тем не менее, Бетман-Хольвиг был полон тех же пессимистических фантазий и настроений гибели с германским колоритом, что и Гитлер, хотя и сублимированной буржуазным образованием форме. Это показывает всю глубокую укорененность мотива судьбы и катастрофы в немецком сознании, не говоря уж о разгневанных поклонниках видения Германии в роли мировой державы, которые свалили Бетман-Хольвига в 1917 году. Однако и то направление, которое придал Гитлер своим экспансионистским намерениям, отвечало давней традиции. Компонентом немецкой идеологии давно была идея, что Восток представляет собой естественное жизненное пространство Рейха. Происхождение Гитлера из двуединой монархии еще больше усилило такой подход. Уже в 1894 году провозглашение шумно агитировавшего пангерманского союза, примечание, был основан 9 апреля 1891 года в Берлине. Первоначально именовался Всеобщим германским союзом, а с 1894 года Пангерманским союзом. Примечание редактора. Обращало интерес нации на восток и юго-восток, чтобы обеспечить германской расе те условия жизни, которые ей нужны для полного развития ее сил. На знаменитом военном совете 8 декабря 1912 года начальник генерального штаба фон Мольтке потребовал довести до сознания страны при помощи печати национальную заинтересованность в войне с Россией. И вполне в этом духе вскоре после того газета «Гамбургер Нахрихтен» потребовала неизбежной решающей борьбы с Востоком. И весь вопрос в том, подхватывала Германия, примечание. Основанная в 1871 году газета католического направления считалась неофициальным органом католического центра, примечание редактора. Кто будет властвовать в Европе, германцы или славяне? Спустя немного дней после начала войны в МИД был разработан план создания нескольких буферных государств на Востоке. Все они должны были находиться в зависимости от Германии. Еще дальше шла памятная записка председателя Пангерманского союза Генриха Класса о военных целях Германии, которая распространялась в виде брошюры в 1917 году. Она требовала обширных провинций на Востоке и предлагала устранение демографической пестроты путем обмена русских на поволжских немцев, переселения евреев в Палестину и смешения границ польского этноса на восток. Без проходившей во время Первой мировой войны дискуссии о целях войны, на которую накладывали свой отпечаток подобные фантасмагорические проекты, немыслима гитлеровская концепция восточной политики, как бы не оценивать влияние на нее русских эмигрантских кругов в Мюнхене и его собственную склонность к интеллектуальному утрированию. Точно так же были предшественники у Гитлера и в отношении концепции союзов. Идея о необходимости для Германии заручиться нейтралитетом Англии, чтобы вместе с Австро-Венгрией вести завоевательную войну против Востока и, может быть, одновременно против Франции, не была полностью чужда политике кайзеровской империи. Вскоре после начала войны Бетман-Хольвиг уточнил эту схему. Он даже считал возможным заключить после молниеносной войны на Западе союз с Великобританией, чтобы вместе с ней ударить по России, и ближе к концу войны он заявлял, что столкновение можно было бы избежать, только договорившись с Англией. Примечание. Представление о том, что Англия является главным соперником Германии на пути ее устремлений, также существовало до, во время и после войны. Генерал Греннер в докладе о сложившейся обстановке, с которым он выступил в главной ставке 15 мая 1919 года, охарактеризовал Первую мировую войну как неудавшуюся попытку бороться с Англией за мировое господство. Далее Грен рассказал: «Если собираешься бороться за мировое господство, то готовиться к этому нужно заблаговременно, с учетом перспективы и с беспощадной последовательностью. Тут нельзя колебаться и проводить миролюбивую политику, а следует безоговорочно проводить политику силы. Но для этого необходимо, чтобы почва, на которой ты стоишь, оставалась как внутри, так и вовне твердой и непоколебимой. Мы же бессознательно стремились к мировому господству, об этом я могу сказать, конечно же, только в самом узком кругу. Однако тот, кто более или менее ясно и исторически смотрит на положение вещей, не может в этом сомневаться, не укрепившись достаточно прочно на континенте». Это было не что иное, как идеальная концепция Гитлера. В этой схеме она впервые обозначилась в общих контурах. Гитлер, придя к власти, сразу стал стремиться к взаимопониманию с Англией и обеспечению ее нейтралитета, в то время как Веймарская республика, прежде всего при Густаве Штреземане, отдавала предпочтение примирению с Францией. Преемственность немецкой воли к превращению в мировую державу доказывается не только с точки зрения идеологии, геополитики и системы союзов. Ее также нетрудно обосновать, исходя из воплощавших ее общественных групп. Выразителями далеко идущих концепций кайзеровских времен были прежде всего консервативные руководящие слои, и у них же после крушения 1918 года сформировался ярко выраженный комплекс самоутверждения. С этого момента они стремились восстановить подорванное самосознание Германии, вернуть стране утраченные области, прежде всего в Польше, и в период Веймарской республики постоянно отказывались, включая даже их самых благоразумных представителей, дать гарантии нерушимости восточных границ. Например, памятная записка руководства Рейхсвера, подготовленная им для МИД в 1926 году, характерна как своего рода ведущая линия немецкой внешней политики. Этот документ в высшей степени примечателен и рассматриваем нами аспекте. Освобождение Рейнской области и Саара, устранение коридора и возвращение в состав страны польской Верхней Силезии, аншлюс немецкой Австрии и, наконец, ликвидация демилитаризованной зоны. Это была в иной очередности внешнеполитическая программа Гитлера в 30-е годы. В вожде НСДАП эти группы видели человека, способного осуществить их планы ревизии, потому что он, как никто другой, умел использовать Версальский договор и распространенные чувства унижения как средство сплочения и мобилизации нации поверх почти всех разделяющих ее барьеров. Характерно, что в начале его канцлерства они даже побуждали его пойти на обострение курса, как при уходе с конференции по разоружению и выходе из Лиги наций, так и в вопросе разоружения консервативные члены кабинета подталкивали колебавшегося Гитлера вперед, и вплоть до Мюнхенской конференции они, по сути дела, не одобряли лишь лихие методы азартного игрока, свойственные Гитлеру. На этом, правда, преемственность заканчивалась, ибо то, что добивавшиеся ревизии консерваторы типа фон Нойрата, фон Бломберга, фон Папина или фон Вайтзекера считали целью, было для Гитлера даже не этапом, а подготовительным шагом. Он презирал нерешительных партнеров, потому что они как раз не хотели того, что приписывает им спорный тезис – стремление к мировому господству, что было его целью будущего. которой он неуклонно стремился. Не новые или тем более старые границы, а новые пространства, миллион квадратных километров. Более того, вся территория до Урала, а потом еще дальше. Мы будем диктовать Востоку наши законы. Мы завоюем шаг за шагом землю до Урала. Я надеюсь, что с этой задачей справится еще наше поколение. Тогда мы будем иметь отборных, здоровых людей на все времена. Тем самым мы создадим предпосылки для того, чтобы руководимая, упорядоченная и управляемая нами, германским народом, Европа смогла выстоять на протяжении жизни поколений в судьбоносных схватках с Азией, который наверняка опять двинется на нас. Мы не знаем, когда это будет. Если в тот момент на другой стороне будет людская масса в 1,5 миллиарда, то германский народ, который, как я надеюсь, будет насчитывать 250-300 миллионов, вместе с другими европейскими народами при общей численности в 600-700 миллионов и с предпольем до Урала, или же через 100 лет и за Уралом, должен будет устоять в борьбе за существование с Азией. Примечание. Из заявления Гиммлера в одной из его речей в Позане 4 октября 1943 года, которая, несомненно, передает в концентрированном виде точку зрения Гитлера, выражающейся в это время, например, в застольных беседах. От империализма кайзеровских времен этот империализм качественно отличала, разрушая преемственность, не столько огромная жажда пространства, которая уже наметилась у пангерманцев, или конкретнее с точки зрения политики силы в восточных планах Людендорфа 1918 года, сколько, скорее, идеологический фермент, который выступал связывающим элементом и придавал ему ударную силу. Представление об отборе, расовом блоке и эсхалотической миссии. Что-то от подобного внезапного понимания этой инородности, которая в большинстве случаев приходила слишком поздно, сквозит в словах одного консерватора, который охарактеризовал тогда Гитлера так. Собственно говоря, этот человек принадлежит не нашей расе. Есть в нем нечто совершенно чуждое, что-то от вымершей прорасы. Примечание. Это слова Отто Хинце, сказанные Фридриху Майнеке. Смотрите «Die Deutsche Katastrophe», страница 89. Высказывание Гитлера, что Вторая мировая война является продолжением Первой, не общее место империалистической доктрины, которым его часто считают. Оно, скорее, обозначает попытку выдать себя за выразителя преемственности, которую он не хотел обеспечивать, попытку в последний раз разыграть перед генералами и консервативными партнерами роль человека, который воплотит в реальность их несбывшиеся мечты о великой державе, вернет им утраченную, украденную победу 1918 года, которая теперь все же должна была достаться им. В действительности этому он отводил самое последнее место. Жажда ревизии служила для него лишь идеальной исходной базой. При недиалектическом подходе к понятию преемственности легко совершить ошибку в оценке характера явления. Гитлер не был Вильгельмом II. Уже в «Майн кампф» он писал, что программа, которую он представляет, объявляет войну существующему порядку и имеющемуся мировосприятию вообще. В сентябре 1939 года он лишь начал вести эту схватку силой оружия и за пределами страны. Уже Первая мировая война была по меньшей мере отчасти столкновением идеологии и систем господства. Вторая стала им в несравненно более резкой принципиальной форме, своего рода всемирной гражданской войной, которая решала не столько вопрос власти, сколько морали, которая будет господствовать впредь в мире. У противников, которые противостояли друг другу после неожиданно быстрого разгрома Польши, не было объекта территориальных споров, цели завоевания. Какое-то время на протяжении странной войны той осени казалось, что война утратила свою побудительную причину. На этом основывался слабый шанс на восстановление мира. 5 октября Гитлер отбыл в Варшаву на парад Победы, объявив, что на следующий день выступит с важным призывом к миру. Вряд ли кто-либо мог догадаться, сколь беспредметными были неопределенные последние надежды, которые вновь возникли после этого заявления. Ведь уже за 2 недели до него Сталин уведомил германского диктатора, что не питает особых симпатий к идее самостоятельной Польши в усеченном виде. И Гитлер, проявляя недавно прорезавшуюся антипатию к политическим альтернативам, принял предложение провести переговоры. Когда они окончились 4 октября? Примечание. В этот день в Москве был подписан еще один дополнительный протокол к договору о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 года, конкретизирующий прохождение новой государственной границы обеих стран на территории бывшего польского государства. Важнейшей частью переговоров явился второй визит Риббентропа в Москву 27-29 сентября, в ходе которого были заложены основы тесного сотрудничества обоих тоталитарных режимов в политической, военно-экономической и идеологической сферах, не говоря уже о чисто военных вопросах. Примечание редактора. Польша была снова поделена между своими могучими соседями. Одновременно была сорвана возможность окончить войну с западными державами при помощи политического решения. Один иностранный дипломат сказал о речи Гитлера в Рейхстаге, что он как бы пригрозил нежелающим его мира каторжной тюрьмой. С точки зрения своей общей концепции, Гитлер, однако, действовал логично. Как бы ни хотелось ему опять добиться идеальной расстановки сил, предполагавшей западную поддержку, предложение Сталина было все же заманчивее. Оно давало ему, наконец, общую границу с Советским Союзом, ради которой он, по сути дела, начинал войну с Польшей. Уже на вечернем совещании 17 октября 1939 года он дал указание начальнику штаба ОКВ генерал-полковнику Кейтелю учесть впредь при планировании, что оккупированный польский регион имеет для нас военное значение как передовой рубеж и может быть использован для сосредоточения и развертывания сил. Для этого надо содержать в порядке и использовать для наших целей железные дороги, шоссе, линии связи. Следует устранить все начатки какой-либо консолидации в Польше, иронически добавив, процветать пышным цветом должно только польское головотяпство. Он переступил ту линию, которая делала войну неотвратимой и в моральном плане. В ходе того же разговора он распорядился подавлять в зародыши все усилия, которые могут превратить польскую интеллигенцию в руководящий слой. Жизненный уровень в стране должен оставаться низким. Мы хотим лишь одного – черпать оттуда рабочую силу. В состав Рейха была включена территория, далеко выходившая за границы 1914 года. Прежде всего область реки Варты, Верхнесилезский промышленный район. Остальная часть была объявлена генерал-губернаторством, во главе которого был поставлен Ханс Франк. Оно стало объектом беззастенчивого процесса онемечивания и войны на порабощение и уничтожение. «Франк должен быть способен, — заявил Гитлер, — завершить дьявольское дело». Уже в последние дни сентября он поручил Генриху Гиммлеру очистить эти области от нежелательных расовых элементов, упразднив военную администрацию 25 октября 1939 года, он дал ему зеленый свет для этнической борьбы. Части СС и полиции положили начало режиму, основанному на терроре, арестовывали, переселяли, изгоняли, ликвидировали. Один немецкий офицер, ужаснувшись, писал в письме о банде убийц, разбойников и грабителей. А Ханс Франк мечтал об эпохе Востока, который начинается теперь для Германии, времени колоссальных преобразований по колонизации и заселению. Генриха Гиммлера, который в ходе усиленной идеологизации того времени, заметно укреплял свою власть. Гитлер иногда хвалил за то, что тот не стесняется использовать предосудительные средства, тем самым не только наводя порядок, но и превращая других в сообщников. Похоже, этот психологический расчет был одной из причин, независимо от всех экономических намерений, превращение режима во все более откровенной форме в преступную систему. Намерение связать всю нацию с режимом чудовищными преступлениями, привить людям сознание того, что все корабли сожжены, то чувство Саламинского сражения, о котором говорил Гитлер, было наряду с отказом от всякой политики, попыткой отрезать все пути к отступлению. Почти в каждой речи, произнесенной Гитлером после начала войны, присутствует, как заклинание, тезис о том, что ноябрь 1918 года не повторится. Бесспорно, он чувствовал то, о чем писал в дневнике 3 октября 1939 года генерал-полковник фон Лейб. Плохое настроение населения, никакого воодушевления, никаких флагов на домах, все ждут мира. Народ чувствует ненужность войны. Начавшаяся сразу после этого политика уничтожения людей на Востоке была одним из средств сделать войну необратимой. У него не было больше иного выхода. Он был опять прижат к стене и испытывал старые ощущения. Теперь конфликт, как он имел обыкновение говорить, должен быть доведен до конца. Заместителю госсекретаря США Самнеру Уэллису, который посетил его 2 марта 1940 года, он заявил: «Речь идет не о том, будет ли уничтожена Германия. Германия будет защищаться до последнего. Но наихудшем случае будут уничтожены все».